Да, я сам охуел, я как-то к нему захожу по своим делам, смотрю, нихуя себе, там такая дылда стоит, ну, высота у этого аппарата метра два где-то так, вот, там всякие конвейеры, там хуё-моё, дозаторы, я думаю, вот это, да, вот это ты замутил, парень.
А результат ты не пробовал, то есть саму шаверму?
Нет, не пробовал, потому что не было ингредиентов вот как раз вот в то время, когда я туда заходил. Но, как он мне сказал, все нормально работает, а я склонен верить.
Просто для меня это вообще просто ближайший путь к успеху. Я считаю, что главный недостаток шавермошных – это, собственно, наличие человека, который готовит шаверму. Вот. А если бы это делал автомат, то это было бы просто сказка. Эти автоматы можно было бы раскидать по предприятиям и, собственно, грести бабло.
Так вот, в том-то и дело, что не один ты такой умный.
Ну, я хотел то же самое сделать с блинами. Как делать шаверму, я, в принципе, представляю, там, салаты, там, подобное. Это действительно много-много маленьких холодильничков, и это достаточно сложно. А вот как сделать ультимативные блинчики, как мне кажется, это достаточно просто. Вот. Тоже куча дозаторов, тоже куча конвейеров, но как все-таки немножко попроще. Грубо говоря, вот у тебя из автомата будет выезжать тарелочка с блинчиками. Вот. В принципе, у меня даже было все необходимое для этого. Нужно было просто взять деньги и пойти заказывать местным токарям детальки. Но мне анончики сказали, что это нахуй никому не надо, иди и не еби мозг. Купи себе блинов готовых, вот и все.
Уважаемый ведущий, у вас, по-моему, была конструкция на основе целого колеса, которое должно как-то нагреваться и при этом крутиться. Ты выкладывал схему, которая была признана абсолютно неработоспособной, если быть более точным. Я, конечно, это видел первую версию, может быть, она была улучшена с годами, но я вот запомнил такое, что это был нежизнеспособный проект.
Какой бы он нежизнеспособным ни был, это была бы первая версия. Да, оно, возможно, бы не работало или работало бы плохо. И вот постепенно вот это вот плохо ты исправляешь, и к версии 5-6 у тебя уже есть какой-то результат. А если финансирование и разработку не прекращать, то к версии 10 получается ультимативная хуйня.
Ну, вопрос с нагревом этого поверхности этого колеса, мне кажется, остался бы все равно он как бы нерешенным, потому что это движущиеся части под большим током, под большим напряжением происходящее. И, ну, сложно.
Блиномат. Дядя Светик, извините, пожалуйста, блиномат, это вообще же, это просто все ноу-хау. Блиномат, ты подходишь к нему, и туда копеечку, он тебе блинину, сколько вот ты там это отмерил себе. Ой, ну такая красота, блиномат. Я очень хочу теперь блиномат, извините, пожалуйста.
И еще 5 лет назад эту концепцию я сюда приносил. Напишешь, блиноматы уже существуют. Да, их сделал не я. Жрать голые блины без начинки немногие захотят. А кто сказал, что голые? Вот. Что же касается нагрева, еще в самой первой версии было предложено то, что ролик, на котором раскатывается тесто, должен быть металлический, и сбоку от него индукционная катушка. То есть никакого огня, никакого высокого напряжения, ничего, именно разогрев индукцией. А в идеале несколькими катушками для индукции, чтобы равномерно распределялось тепло.
Ну да, блин, едет по каким-нибудь там чугунным роликам, вот эти ролики нагреваются индукционно, там в ТВЧ, вот и все, и пожалуйста.
А вот что касается... Там было следующее, один большой ролик, он одновременно и нагревается, и зачерпывается. Тесто, то есть он частично погружен в ванночку с тестом. Вот. А когда по нему уже блин поехался с другой стороны, его прижимает сверху еще один ролик, потому что если вы напишете, например, в Ютубе Creep Machine, то, что мы называем блинчиками тоненькими, в Франции называется Creep, Вот, такое есть, но они готовы эти вот блинницы делают с одной стороны обжарку. Я такое не хочу. Вот, прижимается вторым роликом и дожаривается. Здесь ключевой момент именно дожаривается. Можно было бы, например, сверху поставить какой-нибудь аэрогриль или еще какой-нибудь автомат, но это будут печеные блины. Я же хочу именно что жареные. Вот, и вот с этим возможно проблема, потому что вот кроме этих вот двух роликов я пока ничего не придумал. Потому что я не знаю, какая будет степень прожарки. Возможно, они, такие блинчики будут слишком зажаренные, а внутри сырые. Такое тоже можно сделать. Возможно, эти блинчики будут толстые, может быть, тонкие. Может быть, я смогу как-то регулировать толщину. Не знаю, это некий неокр нужен. А неокр – это долго, дорого и иногда безрезультатно.
Вы, дядя Светик, вы великий визионер. Вообще, вот прям все ваши идеи... При анализе, короче, это, я голосую за то, чтобы вы проявили меру.
Не, ну смотри, вот как я это вижу, если тебе прям именно обжарка, потому что нужно сделать рольганг, вот это, то есть ролики, идущие по порядку, и у каждого следующего ролика температура нагрева выше. Снизу надо подспрыскивать маслицем, потому что...
Подожди секундочку, каждый ролик будет горячее предыдущего. Подвод напряжения или, собственно, подвод нагрева к этим роликам, как?
ТВЧ, ток высокой частоты.
Аминь. И вообще, это, если термодинамику неплохо так подизучить, можно на диаметре, короче, вала, ну, плюс-минус там 10 миллиметров, 30 миллиметров, если взять, и подать туда достаточное напряжение, ну, в смысле энергии туда достаточно, вот эта вот жижа, которая в качестве замеса под длиной, она там в блин превратится практически мгновенно. Еще если туда сушь в виде масла. Ну, короче, мы же все понимаем, 21 век, это все вполне реализуемо, и для этого не надо какие-то, блядь, мастодонтные аппараты строить.
Шифоня, привет. Короче, у меня проблема, то есть я подошел к девочке, там две девочки сидят на лавочке, ну и предложил шоколадки. Они отказались. Ну, я когда был, развернулся и ушел. То есть, как думаешь, подходить еще раз с девочками, еще раз давать им шоколадки или нет?
Ты бы еще и подсосать сразу предложил.
Нет, цветочки. Пойди возьми цветочки. Вообще, этот, если просто подойти и сказать, вот на тебе, блядь, шоколадку, нахуй, жри, ну ты испугаешь, конечно, девушек.
А ты не задавал с таким вопросом, почему они должны у тебя их взять?
Ну, это же девочки. Если им будет неприятно, если они ничего не хотят, они обязательно этого ничего не возьмут. Ты возьми цветочки, подойди и скажи, девушки, извините, пожалуйста, ну... Я не с тем намерением, чтобы, не знаю, там, ебануть вас в пизду, блядь, с прогибана. Я думаю, что вот вы мне понравились, вы симпатичны, вы очень нравитесь.
Вот я одной так тоже хотел сказать. Ну, короче, спасибо тебе за формулировку. Я не хотел вам ебануть в пизду с прогиба.
Ну, Заратустра. Конечно, не говори. Ну, Зара, ну, ты же умный этот товарищ. Ну, подойди аккуратно, ну, скажи, ну, вы мне понравились, не блядь. Суть я понимаю, этот, я не намекаю на секс, хотя он подразумевается.
Давайте немножечко резюмирую на буляцком языке. Со мной что-то настолько не так, что я готов компенсировать это шоколадкой. Так, не делай сделку.
Так, Заратустра, Заратустра, не надо, подожди. Заратустра, плюн на этих девчонок. Если они не берут у тебя, блядь, шоколадку, которую хотят все. Которую хотят все. Дело тут не в шоколадке. Так, не, завали не было. Завали не было.
Началось, нахуй.
Если у тебя не берут шоколадку, которая нужна всем, потому что она вкусная и сытная. Или, по крайней мере, хотя бы одной, если их там сидит двое, трое, четверо. Ну, дело не в шоколадке. Вот.
Конечно, не в шоколадке человек сразу же начинает предлагать себя еще и с компенсацией какого-то своей неполноценности с шоколадками, то, естественно, с ним что-то не так, и лучше держаться от него подальше.
Саратушка,
подарить человеку шоколадку — это не страшно. Сделать ему приятное сверх того, что ты обычно можешь. Почему бы и нет? Но, блин.
Ты дашь мне слово? Ну, и 15 лет, может, поменьше. И, ну, то есть, я не знаю, блядь, что фанера, ты подумай, девочка,
нет, еще, блядь, я пошел нахуй, что ты меня, блядь, под какую эту, ебать его в рот, 14 лет, блядь, что, охуел, что ли, все, отойди от них, блядь, и не смотри в их сторону, блядь.
Нахуя тебе 14-летки?
Ты что, блядь, ты бабу нормальную найти не можешь, ты что, блядь, извращенец, что ли? Я тебе не смогу.
Пацаны, короче, тема такая, что если тянок сидит больше одной, то к ним со знакомством лучше вообще не подходить. Будешь послан нахуй в 146% случаев, если ты, конечно, не пиздец какой альфач-доминатор, а ты таким не являешься.
Ну, там сидела одна баба, она бухала, сидела одна на лавочке. Ну, я подошел, брал шоколадку, она тоже отказалась.
Ну, блядь, 14 лет, ты, блядь, с дуба рухнул, нахуй, мужик плохой, блядь, к 14-летним детям, блядь, ты чё, с ума сошёл?
Вот, а я недавно с 16-летней тяночкой в цикле катался, она ко мне прижималась, а
сколько, блядь, сколько,
я блядь, чувствовал её сисечки. Кому, мне?
Да.
Мне 37.
Ёбаный насос, нахуй.
Ну так это ж мотоцикл, ну это же бомбоукладчик номер один, ну чё ты начинаешь?
Это, блядь, нейросети извращенцы, блядь. Ну, родина ждёт героев, пизда рожает дураков, ну в смысле эти, IT-индустрии.
Лично я к IT никакого отношения не имею, а вот сисечки 16-летний тян чувствовать хотя бы своей спиной, это, блядь, уже что-то, это сильно.
Анончики, разрешите, вас всех прерву, собственно, начну ту историю, ради которой я сюда пихал. В общем-то, я что хотел попросить совета мудрого у Анона. Следующая ситуация возникла, я действительно так, не то чтобы лоханулся, да нет, я именно что лоханулся. Вот, я подвез на автомобиле одну тяночку, вот, которая оказалась, впоследствии оказалось, что она в розыске. Эта тяночка оказалась несовершеннолетней и сбежавшей очень издалека. Вот. И так получилось, что я попал в такую ситуацию, что я, собственно, был последний, кто с ней общался, и был настолько лохом, что это зафиксировано на камерах. Вот. И сейчас, собственно, в отношении меня как бы некоторые процессуальные действия производятся. Вот. И что я хотел спросить, есть такие разыскные системы, не системы типа Лиза, вот это вот все. Нет, не официально я имею в виду, а те, которые ищут пропавших людей. Я суть-то, в принципе, примерно понимаю, что дядька просто съебала у себя из города, из дома, потому что там ей явно не нравилось, и была в поисках лучшей жизни. Вот. Но так получилось, что поскольку она несовершеннолетняя оказалась, вот, то на ее пропажу, соответственно, заводится уголовное дело. Вот, и сейчас, как бы, получается очень неприятная ситуация, что мне, по идее, надо бы ее найти лучшим выходом из ситуации, я вижу, найти ее самому. Не то чтобы найти, а хотя бы найти какое-то видео с ее участием. Просто я попался на камеру, это, собственно, как. И она была уже в этой визиале, видимо, в базе, и, соответственно, меня сфоткали вместе с ней. И это фото попало, соответственно, туда, куда надо. То есть, вот меня так и зафиксировали. Сейчас я почешу, как бы ее путь дальнейший отследить, и стоит ли мне связываться с этой Лизой Айлерт, или как-то это все по своим каналам как-то делать. Хуй его знает, что делать, хуй его поймет, да.
Милой юзер, сначала скажи, пожалуйста, нахрена тебе это делать? Пусть в отношении тебя делают процессуальные действия. Че? А тянка тем временем бежит куда-нибудь, где ей лучше.
Ну, короче, пацанчик, смотри, какая тема, вот сейчас я тебе это обкашляю, так, вкратце. Во-первых, ты здесь не при делах. Во-вторых, это самое, за незаконную оперативно-розыскную деятельность тебя так и могут это самое отправить на сгуху. В-третьих, если ты уж так сильно забеспокоился, то пистуешь в ближайшую коллегию адвокатов и говоришь, мол, ребята, вот такая тема, и они тебе уже все по хардкору пояснять, прослеживать путь тянки там, что-то еще, ну это какая-то...
Ну нахуя, они штаны спустят,
детская какая-то вот такая поебень. Вот, то, что ты там ее подвел, ты же у нее же на лбу-то не написано, что она в розыске, вот и все. Ты так и говори, все это, я ее просто подвез, и все, никакого отношения к пропаже я не имею и знать не знаю. Вот и все.
Она как
когда это, ее сука, все с моих слов. Это подожди, все исключительно с моих слов.
Мама, и подожди, когда за пропуск хватит, она там напоет, блядь, он меня не только подвез, но еще и на кожаном прокатил, блядь, и вообще он пиздец меня совратил и вся хуйня. Но я не знаю, катайся как-то, блядь, в том плане, что ты много не договариваешь, вот даже сейчас я вот здесь вот сижу в голосовом чате, и я слышу, что ты много не говоришь. Себя по любой дознаватель ну, спросит. Короче, говори, что как было, как есть. И, блядь, ну, надейся на то, что тебя поймут.
Мамбла Юзер, не слушай все это все хуйня. Я тебе говорю, вот если ты так беспокоен, иди себе, найми адвоката, да, потратишь ты там, предположим, 30 тысяч рублей.
Ну, смог, дверь смог. 250 плюс.
Как, ну, конечно, 200. Блядь, это надо вывести, потому что это надо вывести, блядь. Ты же понимаешь, тяжелая ситуация, блядь. Хуя конференция, блядь, иди его мать. Ну, ты это, ты же, вот я смотрю, по душе-то чистый. Ну и говори как есть, блядь, чё ты стесняшься-то? Ты же там принуждение, чё кого, короче, если уже вот все к краю подошли, говори, блядь, давай на этом, он, блядь, этот трансформатор, который вычисляет, там, блядь, ну, цепляют к тебе там всякие хуйни, там, эти детекторы, блядь.
Ты имеешь в виду детектор, он, по-моему, у нас не считается.
Детектор лжи, он является косвенным доказательством. То есть так же, как и видео, аудио, там, вот эта вся залупа, она является косвенным доказательством. То есть вот свидетель, живой человек, который присутствовал, живой человек, и он это видел, он является прямым доказательством. А все, что сняли, записали, там, где-то как-то поймали, не знаю, услышали, это все косвенные доказательства. Вот если конкретно ты по совести, как говорится, ну вот понятно, что ты переживаешь, понятно, что ты не в ту лужу наступил, ну иди все до упора по совести, это не переживай, короче, это все залупа нахуй.
Все, что нагоняет... У каждого человека бывает момент, когда он заходит не в ту лужу.
Да, да, совершенно верно.
Или не в ту дверь, вот, а еще, как говорят бывалые люди, не надо грузиться раньше времени. Я имею в виду то, что не надо брать на себя вину раньше времени, и тем более, по твоим словам, ты не виноват ни в чем. Вот и не надо говорить, что да, я ее там замочил.
Это шалава малолетняя, блядь. Прости, господи.
Да нет, она не создавала впечатления шалавы, просто она, как сказать,
она вот именно, в этом вся искорка нахуй. То, что она перед тобой бедная, несчастная, блядь, она, пока ты сидишь, грузишься, она, блядь, таких историй нахуй не творит, блядь, сколько ты за всю свою жизнь и твои внуки еще не сделают. Поэтому нехуй равно на пизду, блядь, действуй по совести, блядь, точка.
Во-первых, если ты употребляешь слово «вывести» в значении «силить», «перемочь» и так далее и тому подобное, я сразу же прозреваю в тебе гопника и желаю тебе вскрыть себе башку.
Мы это во-первых. Не употребляем,
прицаем, а во-вторых,
с какого хрена ей признавать что-то подобное? Просто зачем, если человек просто куда-то бежал, и ему нужно как-то по-своему устроиться? Просто нахуя?
Там просто вся ситуация такая, что если ее так и не найдут, а она как бы хотела так, чтобы ее не нашли, блять, я последний, кто ее видел.
И контактирует. Пройдешь этот аппарат, этот ебаный, все расскажешь, как есть, блядь, ушла в неизвестном направлении, все. Ну, если ты ее, конечно, закопал, нахуй, расчленил там, или еще что-то сделал, прости господи, ну, тогда да, придется терли-мырли.
Если они тебя даже подозревают, пусть попробуют докопаться. До тех пор, пока они не наберут достаточных, ключевое слово достаточных, это есть в законах, не знаю, доказательств, не доказательств, что такое, испортить тебе жизнь они не смогут. То есть задержать, дать какие-то подписки и так далее. Так что спи спокойно. Ну, в смысле, не беспокойся.
Ты нам скажи, вот в отношении лично тебя ведется какое-то уголовное дело?
Не знаю, наверное. Я подхожу свидетелем.
Пиздец, на весь момент я свидетель. Сидят, пиздят.
Ну блядь, и все.
На весь YouTube, ебаный вы в натуре, вот нейросети, блядь. Но это только нейросеть может сидеть и на YouTube вот такую чехарду это, разговаривать. Извините, конечно, пожалуйста. Ну это. Какие-то вот. Извините.
Это аудиопоток из прошлого, это вы про Еву Тян говорите. Видимо, Евочка также в свое время уябывала из дома, но она уябывала в известном направлении. Вот. Да и она уябывала где-то так лет 20 назад, так что боюсь не про нее. А при чем тут законы? Девочка из Чечни сбежала или из Дагестана? Вот действительно интересный вопрос, откуда она сбежала? Ты не в курсе?
Да, я в курсе, мне, по крайней мере, следователь об этом уже сказал, и, в принципе, всю эту историю с самого начала передо мной раскатал. То есть, ну, это не Дагестан, это другой регион, прямо противоположный Дагестану. Вот. Но там остальное я додумываю, так, по внешнему виду Тян, по манере ее держаться, я так понимаю, что дома у нее не самый лучший был какой-то вариант оставаться жить, и она, соответственно, съебала.
Ну, если не Чечня и Дагестан, то, в принципе, насрать. Вот. Первое, что нужно тебе помнить, это то, что ты чист душой. Ну, это если так условно. То есть ты не совершил никаких противоправных действий и остался чист. Даже так, не то, что противоправных действий, ты не совершил ничего плохого относительно так называемой христианской морали. То есть ты не причинил зла, ты не утащил чего-то и так далее, и так далее. Вот. Это как бы первое и основное. Ты чист. Далее, согласно законодательству Российской Федерации, у нас презумпция невиновности. То есть, я, конечно, понимаю, что вызовет у многих смех, но пока не доказано обратное, ты абсолютно чист. Ты не должен что-либо доказывать, что ты не верблюд. Отсюда следует, что ты не должен искать эту тяну, ты не должен лазить в разные сраные канальчики, не должен лезть в Лиза Алерт и прочее. Это не твое дело. Вот, это из этого следует. Далее, со всякими сомнительными Лиза Алертами я бы просто бы не общался. Сам Лиза Алерт будет, скорее всего, пытаться с тобой связаться, я бы слал их нахуй. Если у кого-то есть документы, например, у дядюшки-следователя, да, ну что, здесь придется поговорить. Лиза Алерты идут нахуй. Или Лиза Алерт пришел с дядюшкой-следователем вместе, демонстративно игнорируешь Лиза Алерт и разговариваешь с дядей-следователем. Вот. И самое главное, самое последнее, ты обязан, не можешь не свидетельствовать против себя, своих родственников и круг, ближайших родственников, круг которых определен федеральным законом. Вот. Поэтому, если тебя спросят, а ты вот точно не верблюд, не хочешь рассказать, какой ты мудак, говоришь, я имею право не свидетельствовать против себя, своей супруги и ближайших родственников, которых определен федеральным законом. Точка.
Ага. Да. Но, если ты все-таки пострадаешь, продолжая тему морали, страдай. На здоровье. Тихо. Страдай. Пусть они покажут, какие они мрази, что заставили тебя страдать. Если бы ты не пострадал, ты бы об этом никогда не узнал. А теперь ты точно знаешь, что вот эти вот мрази тебя против тебя уже свидетельствовали, вот эти вот мрази тебя засадили, и ты имеешь полное моральное право с чистой совестью с них что-нибудь стрясти каким-нибудь способом. Не буду говорить каким, потому что мне издалека не видно, и это не очень законно. Но ты меня понял. Дай этим мразям себя проявить.
Дело в том, что мне совсем не хочется наступать на этот путь. Я как для себя лично, как вариант, просто сделал такой, самый короткий путь, это чтобы она где-то засветилась еще, то есть показала свою, то, что с ней все хорошо, что она в наличии. У меня есть еще небольшая козырная, козырная она или нет, не знаю, карта, но, по крайней мере, в приватной беседе со следователем. Он мне сообщил, что ее телефон светился уже после меня и достаточно давно, долго после меня. Это тоже,
этого тоже достаточно. Этого все тоже достаточно. Все. Точка.
Все. Ты вообще можешь об этом забыть. И вот тебя Анончик другой спрашивает. Анончик, а почему ты в 2024 не ездишь с видеорегистратором?
Это очень хороший вопрос. И себе я его тоже задаю.
Справедливости ради, лично я тоже не езжу с видеорегистратором.
А зря.
Это я знаю.
К нам присоединяется апрель. Физик. Физик, привет.
Апрель. А где апрель, блядь? Я уже какую неделю, седьмую неделю жду апрель, блядь, ее до сих пор нет, нахуй.
Я хочу, чтобы тут засветилась Ирис, чтобы я наконец понял, кто она такая. Ладно, личный разговор.
Я собственно подключился только, чтобы сказать, что ты психически нездоровый человек, судя по всему. Я тебя слушаю несколько недель на конференциях, и это звучит страшно, то, что ты рассказываешь. Все, собственно, мне больше нечего сказать.
Жизнь вообще страшная штука. От нее болеют, а самые слабые даже умирают.
Я, все про меня. Так, сообщений. Во-первых, меня интересует главный вопрос. Тяночка-то симпатичная, какие у нее данные?
Прямо скажем, такая совершенно обычная Тяночка, не знаю, там, с района. Но он не вид такой, что ее, обижали.
Это что за тип?
Кровяшни, там, фингалы или что-нибудь такое было?
Нет, вот такие, косвенные признаки. Человек ходит, сгорбившись, смотрит в пол. Наш типичный такой, битард, такого образца, рефного.
Битард нормально. А вот если на ней была кровь или были синяки, хуй докажешь, что это делал не ты. Вот. А вот если забитый смотрит в пол, это наоборот, я бы с удовольствием такому человеку помог.
Они тебя сейчас угнетут до шизофрении. Я уже спасибо. У меня за 9 месяцев уже 3 приступа шизофрении было от этих всех конференций, прости господи. Ты же сказал то, что устройство там где-то детектировали после тебя. Все, пусть разбираются, блядь, людям за это платят деньги, пусть они разбираются. Если у тебя душа чиста, судя по голосу, я тебе это вангую, нахуй, ты не при делах, Расслабься, все. Пизду забей это, блядь. Тянка, какая она там была, горбившись, не горбившись, а вообще похую, блядь. Люди все одинаково никчемные, к сожалению.
Да, да, да.
Если тяночке явно нужна помощь, было бы неплохо забрать ее домой. Но если она несовершеннолетняя, ведущие, что насчет забирания домой несовершеннолетних? При условии, что я могу доказать, что я ее не ебал.
Дядь Светик, вот что он, блядь, это, говно на вентилятор, блядь, подкидывает? Ты, этот, товарищ Лен, ты хочешь, чтоб что, заблокировали нахуй, чтоб, как этот, как Ютуб, блядь? Ты что несешь?
Нет, 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 нет. А здесь вопрос, что делать? Вот в самом деле, вот встречаешь ты, это, кстати, хороший вопрос.
А встречаешь...
Вот, она смотрит фол, вот, и явно ей нужна помощь. Совершеннолетняя или несовершеннолетняя, ты не знаешь. И тут у тебя есть моральная дилемма. Во-первых, опять-таки, возвращаясь к так называемой христианской морали, ты должен этому человеку помочь. Ты должен, именно должен с точки зрения морали, как-то улучшить состояние этого человека. То есть проявить
эмпатию. Обезопасить.
Как минимум обезопасить. То есть взять домой, приютить, согреть, накормить, напить, спать, уложить и так далее. Вот. Вот, естественно. Естественно, если это нужно самой тяночке, потому что в нашей стране есть такая вещь, как вот добро с кулаками. То есть, вот если я считаю, что тебе нужна помощь, если я так решил, то я тебе окажу помощь, чего бы мне это ни стоило. Неважно, хочешь ты, не хочешь, отбиваешься ли от меня кулаками или нет, но я сделаю тебе добро. Я приговариваю тебя к добру. Вот это так делать не следует, и так можно слопотать статью. И, кстати, правильно было бы. Вот. В случае, если ты тяночку увидел, если она не против и нуждается в помощи, она сама согласна, то да, ты ее должен, именно должен взять домой, напоить, накормить, спать, уложить, и вот это вот все. Это первый вариант моральной дилеммы. Вторая моральная дилемма. Во-первых, если она тебе никто, то с юридической точки зрения, то ты ей вообще ничего не должен, ты ей не обязан. Даже если тяночка умирает, вот, значит, она там, попала в какую-нибудь яму с кислотой, кричит: «Спасите! Помогите!» С точки зрения законодательства Российской Федерации, ты что должен сделать?
Попытаться ее вытащить по любой, ну, в смысле, даже не с точки зрения какого-то законодательства, чисто по-людски, ты должен ее вытащить. Извините, просто мой этот монолог продолжится. Не обязательно тащить, ну, а, к примеру, у тебя и дома нету, и тащить-то некуда. Ты вот отбил от этих, там, шакалов, волков, там, неважно кто, короче, вытащил ее из этой, блядь, ямы ебаной, кислотной. Но она все истекает, в первую очередь, скорую вызвать, надо медиков вызвать, постараться стабилизировать ее состояние.
Нет, если что. Шифонер, я тебя прерву. С точки зрения законодательства Российской Федерации, тебе ничего не надо делать. Вот она в этой кислоте плавает, кричит: «Спасите, помогите», ты молча проходишь мимо.
А вот хуй, есть такая статья в Уголовном, причем кодексе, называется «Оставление в опасности». Вот.
Да, но есть такая. А вот когда эта статья применяется? Напомните-ка мне.
Подопечных, то есть это если ты, например, отец, или муж, например, или родственник, ты подопечных своих не можешь бросить, или если ты являешься начальником, например, над товарищами, тоже не можешь. Если ты командир отряда, например, ты тоже не можешь их оставить. Наверное, Да, это
совершенно верно. Так вот, если это твоя яма с кислотой, твоя, ты начальник цеха, и в него, в эту яму попала тяночка, да, вот тут тебе просто пиздец, как нужно ее вытащить. Потому что от количества ее ран зависит от количества твоих статей. Если ты, например, работник МЧС, работник скорой помощи и тому подобное, говоришь, я приехал на вызов, а что-то она в кислоте плавает, а мне ее ловить как-то в лом. Вот это да, это выставление в опасность, потому что ты являешься юридическим лицом, которое должно его спасать. Если ты отец, мать, брат, сват, там еще можно натянуть сову на глобус. Если ты шел мимо, увидел тяночку в кислоте, которая спасите, помогите, ты ей обязан ничем. Ты никто, ничто. А согласно опять-таки законодательству Российской Федерации, оказывать помощь могут только квалифицированные органы. Поэтому ты идешь мимо.
Нет, вообще гражданский долг есть такое понятие.
Гражданский долг – дело хорошее, но никогда все это может перерасти в уголовку.
Нет, ну если потом эта тянка, блядь, когда ты ее вытащил из этой кислоты, она говорит, ой, да это он меня скинул, чтобы с тебя поймать, потому что она внутри, блядь. Матерое до опизнения, нахуй, ей в кислоте гореть ничего не стоит. То тогда, да, конечно, намотка будет неплохая. Но в целом...
Итак, это... давайте почитаем. Заведомое оставление без лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, к малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощи в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в для жизни или состояния, и здоровья состояния. То есть, если ты сам столкнул яму, да, надо помочь. Если ты шел мимо, она уже была в яме с кислотой, ты ей ничем не обязан. Наказывается штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или нового дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. Все. Никаких гражданских долгов, никаких вот христианских благодетелей, ничего этого в федеральном законе нет.
Дядь Светик, я вот вам расскажу историю. Шел я, короче, с работы.
Погоди, сейчас расскажешь, и тут последнее сообщение. Что хотелось бы дочитать. В общем, первое, это именно вот это вот некое христианское благо, это дилемма. Вторая, то, что есть федеральный закон, где говорится, что должны спасать профессионалы, а не ты. Вот. И третье сообщение, это правоприменительная практика. Мальчик пишет, по закону этой страны вообще нельзя трогать и общаться с малолетками. Увидел побитую малолетку, сразу включаешь все средства записи, звонишь ментам и стоишь в 100 метрах от нее. К сожалению, законы в этой стране именно такие. Потому что если вдруг к тебе приближается ребенок, ты должен встать как ошпаренный и бежать. Потому что иначе ты педофил. Химическая кастрация и все такое. Поэтому да. Вот, поэтому с малолетками, именно с малолетками, лучше действительно не связываться. Это уже потом выяснится, что малолетка украла украшение, это уже потом выяснится то, что малолетка нюхает всякие стиральные порошки и так далее. Потом, вот, и все это, кстати, повесится потом на тебя же. Поэтому с точки зрения правоприменительной практики, действительно, надо ближнего своего оставить в беде, бросить и убежать.
Ну, рассказать-то можно историю.
Вот так, теперь рассказывай.
Ну, в общем, я домой шел с работы и что-то это, смотрю, суетятся. Там вот рядом строечка, короче, и суетятся две женщины, товарищи. Я говорю, что суетитесь? Да ну, говорит, кота нашли, вон там в люке. Ну, там люк где-то метра три, короче, в глубину, да, спрыгнул, что кого. Я говорю, что это, лестница есть там, что-то, ну, нету. Пошел на работу, взял лестницу, спустился к нему, а этот, ну, он, ну, ебать, это никому не пожелаешь, даже, да вообще, даже самому злейшему врагу. Я его, этот, спустился, думал, он агрессивный, нет, он, это, адекватный, все, я его вытащил. Давай, говорю, шагай, приходит теперь хозяин. Да мы, говорит, его две недели назад потеряли. Я вот как это все представил, он две недели в этом ебаном люке нахуй, ну, пил воду, там хорошо сыро, блядь, с потолка капает. Там рыб, там этот, может, он их точил. Ну, как вот, блядь, пройти мимо оставить? Ну, если бы там какая-то девка, блядь, была бы, да, там, неважно сколько лет, блядь, до совершеннолетия. Я бы заглянул, она бы, наверное, какие-то адекватные бы аргументы предоставила, какого хуя она там забыла. Но прежде чем
я вытаскиваю... Кто ты такой, чтобы давать эти аргументы?
Ну все, ну хорошо, я бы сказал, что ты там сидишь, вылезти можешь? Нет, не могу. Ну хорошо, не можешь вылезти. Конечно, вызвал бы полицию, пусть они бы ее там поднимали. Ну вот, например... с животными. Ну, короче, с людьми это как-то вот ебать сложно. А вот с животными ты просто берешь и это делаешь, блядь. И они тебе потом вот снятся там, молятся за твоих детей, за всеми. Ну, разве это не круто?
Вот, так вот оно. Поставление в опасности, это только если вы сами этого человека в опасности подвергли. Или должны его как-то вот иначе спасать. То есть вы являетесь начальником, ну или хотя бы какое-то отношение имеете. Если мимо идете мимо и спасать, это запись. Губернатор или только у меня? Не знаю. Так, нам пишут, государственная кислотная яма, построена твоей дорогой, следовательно, отчасти это твоя яма, шах и мат. Анончик, если это будет где-то в документах, значится, что это именно моя яма, и именно я несу ответственность, тогда да. А так это государственная яма, и ответственность делится на 140 миллионов населения. Так что я не против.
Господа. А если взять 16-летку к себе домой, трудоустроить ее, может быть, даже собственноручно нанять, а потом вместе с ней прийти, чтобы она в контору специальную,
блядь,
в суд, чтобы она подала...
Туалета хуй толще становится или длиннее, почему, блядь? Прости, пожалуйста.
Чтобы она... подала бумажку, заявление об ее эмансипации, и тогда разыскивать ее уже не смогут и возвращать. Нет?
Ну, понимаешь, у нас в стране это, розыск работает, скажем так, не так, как тебе хочется. Вот, и если из определенных регионов будет запрос, то тебя хоть, блядь, хоть с Камчатки вытащат. Вот такая хуйня.
Ну, не, вот, кстати, в том-то и дело.
В том-то и дело. Если сильно будешь выебываться, даже посмертно могут осудить.
В том-то и дело, что я вот сейчас поглядываю в интернеты, и там ни слова о законных основаниях, процессе и результатах розыска несовершеннолетних в случае побега из дома. То есть вообще ничего. Ну, типа разыскивают их, и что дальше? Что дальше происходит? На каком основании их разыскивают? Когда перестают?
Вот меня этот момент тоже, на самом деле, удивил.
Давай я то, что писали родственники.
Меня этот момент тоже очень удивил, что уголовное дело заведено об убийстве, хотя на самом деле там, по идее, по факту, просто уход из дома.
И вы еще, ребята, не путайте. Вы, ребята, еще не путайте несовершеннолетие и достижение возраста согласия. Совершеннолетие у нас наступает с 18 лет, вот. Так что если даже ей 16 и даже 17, она съебалась из дома, то ее вполне так и могут искать.
Вот ну, тоже, и еще один момент тоже интересный, что до совершеннолетия ей остается совсем хуй да маленько.
И, но тем не менее...
Мума,
ну, вот
мы поняли просто, вот я вот... Коня лепят, Элон, извини, пожалуйста, я сейчас говорю. Мума, тебе коня лепят то, что там убийство и прочее, а вообще ты как, ну, как участник, если так уж пошло, опять же, да, возьми адвоката. Ну, адвокат твой, и ты можешь сам, если свои интересы защищаешь, ты можешь все детали взять, дело, короче, на себя, то есть... Ну, ознакомиться со всеми этими материалами. То есть, лепят, скорее всего, лепят, что убийство, там, скорее всего, без вести пропавшего. Вот без вести пропавшего, это совсем другое убийство. Это сейчас, если ты начнешь троить, там, четверить и прочее, на тебя, конечно, это навешивают. Для статистики все, поедешь на лагерь, нахуй.
Вот я вот иду.
В любом случае, я считаю, что здесь делать нечего и вообще беспокоиться не о чем. Вот. А что касается адвоката за 250 тысяч, я бы сказал, ребята, ну откуда у меня такие деньги? Даю 500 рублей. Вот, можно купить себе 5 беляшей. Вот, значит, таким образом ты отбиваешь желание работать с тобой за деньги. Ну, а если с тобой за деньги работать нельзя, тебе дадут бесплатного адвоката. Поищи адвоката, как будет работать за отзыв.
Да уж. Так вот, я вот и думаю, если девушку разыскивают, потому что она несовершеннолетняя, можно ее эмансипировать, это раз. Можно подержать ее у себя дома, пока ей не исполнится 18. Это два. Много вариантов получается.
Ну, значит, держать у себя дома, это я не уверен. Я бы все-таки проконсультировался с юристом на эту тему. Вот. А что касается всего остального, ну, в принципе, тоже лучше, наверное, проконсультироваться с юристом.
Нам пишут, в голосе начет с этого эмансипатора. Ну а чё? Берешь и нанимаешь человека к себе на работу. Говоришь, что он будет у тебя горничной работать. Будет по утрам вливать в тебя чай из чайничка. Говорить,
ухаял государственный... Я не помню, не то с 14, не то с 16 лет, ты можешь только с согласия родителей.
Не, с 14 с согласия, а 16 самопроизвольно. В этом фишка. Поэтому 16-летних эмансипировать гораздо проще. Вот. Шара в тебя заливает чай, говорит, охайо, госучил сама.
При жизни
говорит. Говорит тебе, что тебе сегодня...
Российской Федерации запрещены, так что гореть он не будет.
Будет говорить тебе, что тебе... Будет говорить тебе, что тебе сегодня нужно сделать. Короче, трудовой... Берешь юриста, составляешь должностную инструкцию, в ней написана зарплата, большая, пятизначная. После чего вы все идете в суд и говорите, работа есть, эмансипируйте, и хватит разыскивать. Вот.
Да, если бы ее еще найти.
Кого найти? Девочку? Ну, курсируешь на автомобиле между депрессивными городами в какой-нибудь Кемеровской области. Подбираешь сгорбленных девушек, нанимаешь их всех горничными,
держишь у себя дома гарем горничных. Вот. Нам пишут, ловите этого подпорожного. Нет, им всем будет как минимум 16.
Это если ты сумеешь проверить документы, и они будут неподдельные. Так, хорош качать порнуху, пишет мне. Разрывы пошли. Да, у нас был небольшой разрывчик, но вроде все стабилизировалось. Она пишет, давайте уже другую тему. У кого-нибудь есть другая тема, а то давайте уже менять ее.
Шрифтопердоли. Если у тебя еще давай есть настроение пердолиться со шрифтами.
Конечно же есть.
Дядя Светик, ну про Битарск уже давно не говорили, ну правда уже...
Ну про Битарск давно не говорили и прекрасно. Прекрасное решение, что про него не говорили. Давай выслушаем, возможно у него есть новые идеи относительно Битарска.
А какие шрифты будут использоваться в Битарске?
Строительные видопринтеры.
Давайте, что ты нам можешь сказать нового и интересного о Битарске? Какие у нас новые технологические открытия и свершения на битарском направлении?
Короче, смотрите, есть модульные дома. Вот недавно меня некий кабанчик потянул, говорит, смотри, вот все строят, а вот нам надо вот эти модульные дома, которые на фрезерах, ЧПУ там вырезаются из этого USB, короче, делают. Я говорю, а вы не думали о том, чтобы можно взять и делать это все из полиэтилена? И вот мы присели, посчитали, короче, он охуел от стоимости этих матриц. Я говорю, ну смотрите, есть же гораздо дешевле. Это 3D-принтеры, которые печатают бетоном. И вот в современных реалиях я вот хотел бы поднять тему на дискуссию о том, что выгоднее все-таки из дерева это все делать, да? Ну, жилища наши, дома, или это все надувать из полиэтилена, или все-таки печатать на 3D-принтере из бетона.
Все зависит от того, какие материалы у тебя есть, конкретно у тебя. Например, у кого-то дешевле, например, сталь. И для таких людей дешевле тонкостенные стальные конструкции, эластока. Для кого-то дешевле древесина, и им дешевле делать, как это называется, каркасники. У кого-то дешевле бетон. Вот рядышком есть цементный завод, и делать из бетона, отливать вообще вот не проблема. Поэтому в первую очередь, что у тебя конкретно ближе, то и дешевле. Нам пишут, в нашем климате не попечатаешь. Ложь, пиздеж и провокация. Одна из первых компаний, которая занялась серьезно строительством 3D-печатных принтеров, это, внимание, российский Апискор. Потом они из Рашки съебали, потом перебазировались в Штаты и сейчас занимаются работой для НАСА. Разрабатывают принтеры для печати на Луне и на Марсе. Вот. Но изначально все это делалось в Рашке. Так что вот не надо про наш климат.
Мне кажется, это такое саркастичное заявление, потому что климатом очень часто оправдывается. У нас климат для этого не то.
У нас вот, кстати, да, извините, пожалуйста, на заводе такая хуйня. Вырезаешь заготовку и говоришь, ну вот даешь чертеж, короче, надо собрать вот эту конструкцию. И говорит, блядь, листогиб, короче, пнет хуй пойми как. И вот это уже на протяжении 2 лет листогиб, блядь, идет хоть как. То есть я уже это заморочился, я вылил все заготовки, я согнул на этом листогибе все, что мне нужно согнуть, взял аккуратненько все сварил, у меня все получилось. Но товарищи говорят, что листогиб, ебать, криво гнет. Я поднял этот вопрос на руководителя, говорю, блядь, листогиб гнет хуево. ты постоянно жалуешься, что мы работаем хуёво, у нас тут листогиб хуёвый. Давай-ка я тебе говорю, листогиб или чиним, или что-то с ним делаем. И он мне задал вопрос, о чем, говорит, хуёво гнёт. Я говорю, я не знаю, я согнул, у меня все заебись. Но у всех хуёво гнёт. Вот, получается, я пидор?
Не одобряем, порицаем. Получается, что мы тебя осуждаем.
Как бы не получилось так, что тебе придется быть оператором листогиба оставшуюся карьеру?
Да нет, вряд ли.
Так, anyway, какие-то еще вопросы по Бетарцку у нас есть?
Ну, все-таки печатать-то выгоднее же.
Еще раз, выгода зависит от того, какие у тебя материалы. Если у тебя растет рядом дерево, естественно, лучше делать каркасники, выгоднее каркасники. Если у тебя рядом растет железо, ну, делай из ЛСТК. Если у тебя рядом растет полиэтилен, делай из полиэтилена. Очевидно. Вот. Если у тебя нихуя не растет, делай и дома из нихуя.
Ну, еще и вопрос, сколько, собственно, домов планируется напечатать. Просто иногда, если одним 3D-принтером напечатать один дом, то его стоимость будет равна стоимости 3D-принтера и материалов самого дома. А если этим 3D-принтером напечатать 100 домов, то, соответственно, делить на 100, и это все уже рентабельно и даже интересно.
Более того, в случае печати бетоном, за один месяц ты можешь напечатать как один дом, так и целую деревню. Дело в том, что бетонные конструкции набирают начальную жесткость где-то за один месяц. Поэтому, грубо говоря, раньше, чем за месяц, ты домик не напечатаешь. Но если у тебя достаточно производительный принтер, или у тебя их несколько, ты можешь напечатать целую деревню за этот же месяц.
Ой, господа, Иисус Христос строил домики из говна. Почему вы не можете?
Можем. Есть, например, компания Wasp 3D. Они как раз сделали огромный, по-моему, 12-метровый принтер, который печатает именно что говном.
Ура! Вообще в школе к нам приходили посвящать нас американские протестанты, по-моему, что ли. Они, в принципе, зачитывали нам Библию. Вот, и что-то, не знаю, я не запомнил эпизоды, чтобы Христос вообще что-то строил.
Я.
Христос по профессии был тектоном, что переводится, да. что переводится на русский язык как плотник, а на западноевропейский как каменщик. Потому что у них строили из камня, а у нас строили из дерева. На самом деле ни того, ни другого в Палестине не растет. Строил он из говна. А на самом деле,
правильно было переведено как ремесленник. Это не плотник, не каменщик, там не трубадур, а ремесленник.
Не совсем так. Ну, да. Ну, а вообще-то есть более точное слово. Зодчий.
Архитектор.
Вот, я зодчий. Так,
вообще,
да.
Да, вообще я слышал версию, что он был раввином.
Так.
Наверное, раввином был, да.
Значит, 24 сентября этого года совершилось. Опубликован исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp. Компания Llama Group опубликовала исходный код мультимедийного проигрывателя Winamp. Код написан на языке C++ и использует в качестве зависимости QT, либо VPX, либо MPG-123, OpenSSL и DirectX 9 SDK. Сборка доступного приложения поддерживается только для платформы Windows и требует наличия компилятора Visual Studio 2019 и библиотек Intel IPP 611035. Код вариантов Winamp для macOS, Android и iOS остается закрытым! К сожалению, несмотря на ранее высказанные намерения перевести проект на открытую модель разработки, код опубликован под проприетарной лицензией VCL, Winamp Collaborative License. Лицензия VCL накладывает несколько ограничений, привязывающих разработчиков к основному проекту. Например, сторонним разработчикам в лицензии предписано передавать изменения, улучшения и исправления только в официальные репозитории основного проекта. Изменения без передачи в основной проект разрешено вносить только для личного использования. Создание форков и распространение модифицированных версий Winamp запрещено! Интересно, а если ребрендинг сделать? Распространение Winamp допускается только через официальные каналы. Примечательно, что основной репозиторий размещен на GitHub, но типичный для данной платформы процесс разработки, при котором в начале